«Вставай, приехали!» Как мне показалось, почти сразу же толкнул меня в бок Серега. Я продрал глаза и увидел, что обоз остановился около караван-сарая с скопищей деревянных домиков, в которых жарили, варили, тушили и мариновали все, что только могли пожелать остановившиеся отдохнуть спутники. Разумеется, здесь удовлетворяли не только гастрономические потребности клиентов, но и многие другие, подчас весьма специфичные. В караван-сарае, пока путники ели и отдыхали, могли подковать лошадь, починить телегу, выстирать, выгладить, заштопать одежду и предложить на выбор оружие из достаточно внушительного арсенала. Тут были свои кузница, баня, несколько меняльных лавок, штуки три торговавших припасами и самым разнообразным снаряжением магазина и несколько скупщиков, не особенно заботящихся о чистоте сделок с юридической точки зрения, зато весьма внимательно осматривающих товары на предмет чистоты иной. Вещи с кровавыми пятнами принимались по куда более низким расценкам. А если здесь не царила мама-анархия, то только потому, что внешнее подобие порядка было выгодно местным заправилам. А так и воруют, и трупы на узеньких улочках по утрам нередко находят. Помню, несколько раз на облаву даже сводный отряд дружинников из форта направляли. Я соскочил на землю и огляделся, высматривая Илор. Ага, вон она слезла уже. Где-то рядом жалобное тявканье сменилось визгом, и Серега, подбежав к пацанам, топившим в глубокой луже щенка, влепил самому старшему крепкую затрещину. «Да он же больной!» — заныл тот. «Мы чтоб не мучился!» Серега зашел в лужу и, подхватив на руки барахтавшегося там черного щенка неопределенной собачьей национальности, принес его к телеге. «Уроды!» Закутав дрожащего собачонка в рубаху, один глаз у щенка опух и гноился, пробормотал он. «Они хоть что-то пытались сделать», — нисколько не оправдывая мальчишек, произнес я. «Да я понимаю, сам таким был». Сергей потрогал пальцем сочившуюся из глаза щенка слизь и позвал отца. «Бать, кинь сумку с аптечкой». «Ты чего еще удумал?» — нахмурился Михаил Григорьевич, но сумку передал. «Куда он тебе?» «Вылечу, в тайгу ходить будем», — положив скулящего собачонка в телегу, развязал сумку Серега. «Мухтаром назову». «И не думай даже, Атеев обидится». «Мне-то что? Пусть обижается», — пожал плечами парень. «Мы еще сами посмотрим, а не обидится ли, что какого-то там Атеева, как нас зовут, правда, Мухтар?» «Я тебе дам, Мухтар. Вернемся домой, мать из тебя быстро дурь выбьет», — как-то не всерьез разозлился Михаил Григорьевич. «Да, раз сумку развязал, достань мне комага и сам съешь». «Спасибо, что подвезли», — поблагодарил обозников я. «Не знаю, что бы мы без вас и делали». «Пустое», — запил пилюлю квасом Михаил Григорьевич. «Вы сейчас в Еловое? Мы вот воду закупим и тоже в путь». «Счастливого пути», — попрощавшись с ними, я отошел к Элор. Минут пять мы просто стояли и молчали. Потом китайцы притащили бочонки с водой, обозники засуетились, и телеги выехали на дорогу. «Ты чувствуешь ключ?» — первой нарушила молчание вампирша. «Да». Без всяких усилий с моей стороны внутри головы подрагивал кончик протянувшейся к ножу незримой нити. По мере нашего движения по дороге она уходила все дальше на север. «Думаю, нам куда-то к границе с Туманным». «Почему мы не поехали с обозом дальше?» «Обоз на развилке после хутора Соколовского уйдет на юг, а нам нужна северная дорога». «Тогда пошли». «Стой!» Хватать за рукав уже развернувшуюся Илор я не решился и пошел рядом с ней. «На ночь глядя, я никуда не пойду. Уже темнеет, а до Соколовского километров 5. И пустит кто на постой или нет, неизвестно. Здесь переночуем, а завтра с утра дальше двинем». И уже не дожидаясь возможных возражений, я направился в караван-сарай. Не захочет со мной идти — ее проблемы. Я в лесу ночевать не собираюсь. Мне и одной ночи на болоте хватило, чуть не посидел, блин. Территорию караван-сарая ограждал высокий дощатый забор, поверху которого шла колючая проволока. Кое-как наложенные на доски заклинания должны были отпугивать нечисть, а за людьми присматривала охрана. Нельзя сказать, что они очень ретиво исполняли свои обязанности, но мордобоя, поножовщины и открытого расхищения собственности, само собой хозяйской собственности, не допускали. По периметру на вкопанных в землю через каждые 10-15 метров столбах посеребренными клепками были закреплены накопители Иванова, тщательно отшлифованные шары горного хрусталя. Это уже кое-что. И если не будет особо сильной магической бури, гости за свое здоровье могут не волноваться. «Опа!» – остановился я недалеко от распахнутых ворот. Скучавшие охранники на входивших в караван-сарай людей внимания не обращали. Но совсем рядом с проходом растянулась у будки среднеазиатская овчарка. Если она почует вампира, похоже, придется ночевать в лесу. Илор молча прошла мимо меня и спокойно миновала занятую костью овчарку. Да уж, мог бы и сообразить, что вампира к нечисти отнести можно только весьма условно. Вот и на нижнем хуторе собаки были. Что ж, сейчас это к лучшему, но на будущее надо запомнить. По мере удаления вампирши в голове начинало нарастать обжигающее холодом давление, и я поспешил вслед за ней. «Эй, хозяин!» Заглянув в первую попавшуюся харчевню, окликнул я протиравшего грязной тряпкой стакан и пожилого мужчину ярко выраженной кавказской внешности. «На постой пускаешь?» «Заходы, заходы!» — отставил тот посуду на прилавок. «У нас самая лучшая в округе кухня, палчики оближешь». «Комнаты, говорю, сдаешь?» — повторил я. «Нет, как-то я насчет комнат не туда завернул». Под натянутым на деревянные рейки непрозрачным пластиковым пологом стояли пластмассовые столы и стулья, и только прилавок был сколочен из добротных досок. «Брат мой сдает». «Почем?» «Это с ним такие вопросы решать надо. Он подойдет скоро». «Понятно. Больше мне делать нечего, как брата его дожидаться». «Подожди, подожди», — остановил меня трактирщик. «Червонец за ночь».
«Я похож на неумного человека?» Бессознательно копируя манеру разговора собеседника, оскорбился я.
«Червонец за ночь в душном клоповнике. Недорого?» «Какие клопы? У брата все чисто. А кто у него останавливается, там ужин бесплатно. Накушаешься до отвала». «И что? Тарелка горелой каши так цену повышает?» «Зачем горелой? Будет у меня хоть что-то пригорелое, бесплатно ночуй». 5 рублей, предложил я свою цену. И не в общей комнате, где все в повалку спят. Полуимпериал и брат ширму поставит. Ха-ха, да за такие деньги я нормальную комнату сниму, я решил торговаться до упора. Деньги-то кровью и потом заработанные.
Иди, снимай,
хозяин скрестил на груди руки.
6,5.
6 и договорились. Нормальная цена за ночь начиналась где-то в районе 4-5 рублей, но мало ли вдруг за последнее время расценки поднялись. Сейчас же сезон, торгашей полным-полно, да и платить я все же не золотом буду.
«Садись за стол, сейчас брат придет».
«Нас двое», — предупредил я, посмотрев на заглянувшую в забегаловку Илор.
«Что ж ты сразу не сказал, что с тобой такая красавица?» — всплеснул руками хозяин. «Брат бы и на 2 рубля согласился».
«Ну, еще не поздно», — пошутил я. «Рентген у него, что ли, вместо глаз? Вампирша даже нос из-под капюшона не выглядывает».
«Нет, уговор дороже денег», — погрозил мне пальцем кавказец. «Бери меню. Что кушать будете, выбирай».
Я взял несколько исписанных корявым почерком листков, бумага оказалась заляпана жирными отпечатками пальцев, и уселся за ближайший к прилавку стол. «Ну и что тут можно на ужин заказать?»
«Ого, ничего себе здесь расценочки! Неудивительно, что народу никого!»
«Есть будешь?» — спросил я, усверливший меня взглядом вампирши.
«Нет».
«Хозяин, а можно заказать один ужин и один завтрак?»
«Нет, мы до полудня не работаем».
«Тогда поджаренные охотничьи колбаски, овощной суп, макароны, хлеб и чай. Все вдвойне. Что сегодня не съем, с собой заберу».
«Чай сейчас принесут, суп разогреют, через 10 минут все будет».
Под навес зашел очень похожий на хозяина мужчина в расстегнутой до середины груди джинсовой рубахе, белых штанах и сланцах. Золотая в палец толщиной цепь прекрасно гармонировала с золотыми же фиксами. И это при том, что все прогрессивное человечество давно уже понтуется серебряными прибамбасами. Верность традициям не иначе.
Фиксатый перегнулся через прилавок и зашептался с хозяином заведения, время от времени посматривая в нашу сторону. «Слушай, я понимаю, что у тебя есть причины для ненависти ко мне», поймав очередной жутко красноречивый взгляд вампирши, не выдержал я. «Но сейчас мы делаем общее дело. Если верить этому вашему третьему хранителю, то вообще спасаем мир. Давай на время забудем про противоречия».
«Понимаешь», — прошипела мне в лицо оскалившаяся Элор, — «век желтого проклятия над головой, ты это понимаешь? Или ты понимаешь, что такое век одиночества? Можешь ты представить, каково было мне? А когда все только начало налаживаться, появляешься ты и разрушаешь то, ради чего я жила весь этот проклятый век. Я это должна забыть».
Закончив разговор с братом, Фиксатый подошел к нашему столу, и Элор замолчала. «Вовремя он, ничего не скажешь. Я уже почти почувствовал вонзающиеся мне в горло клыки. Да, как-то не очень хорошо у меня получилось наладить отношения. Сразу видно, кровососы — натуры с тонкой душевной организацией. Весьма это для меня чревато». «И о каком веке она говорила?» «Да и хранитель вот тоже что-то о предыдущей попытке связать наши миры упоминал. Неужели это было целых 100 лет назад? Но ведь тогда получается...» «Черт, и как я сразу не сообразил, что Север — это 2 спаянных в одно целое куска разных миров. Теперь понятно, откуда в приграничье столько царских золотых и серебряных монет. Медные тоже наверняка были, но их переплавили». «А ведь сам слышал, что в северных развалинах не только мечи и доспехи, но и винтовки с револьверами находили. Думал, брехня. И скупщики несколько раз у меня после возвращения с севера насчет старинных книг с ятями интересовались. Вот оно значит к чему. Мне припомнились занесенные снегом развалины, жуткие животные, странные растения. Неужели и нас ждет такая судьба? Неужели и мы изменимся под воздействием магии чужого мира и вымерзнем, подарив тому миру несколько веков тепла? А сколько лет я сам уже подвергаюсь постоянному излучению? Сколько лет магия пропитывает меня, проникая в тело с едой, водой, воздухом? Как много чужеродной энергии осело в костях и плавает в крови? Насколько я изменился? 3 года – срок немаленький. Как это скажется, если мне удастся вернуться в нормальный мир?» «Слышишь меня, нет?» «Что?» Только тут я понял, что Фиксатый уже довольно давно мне что-то втирает. «Пойдемте, комнату покажу. Сначала покушаем. Тогда попросите брата, он человека даст. Да, 12 рублей с вас. Придем, расплатимся». Вытаскивать из кармана пачки денег на всеобщее обозрение показалось мне не очень удачной идеей. «Наверное, я слишком подозрительный». «Хорошо, ужинайте и приходите». «Договорились». Ужин принесли, конечно, не через обещанные 10 минут, но все же достаточно быстро. Старательно не глядя в сторону Элор, я принялся за еду. Не могу сказать, что под пристальным взглядом вампирши у меня кусок в горло не лез, и все же как-то оно не совсем здорово было. Особой величиной порции похвастаться не могли, но я наелся. За 2 как-никак отужинал. Колбаски и хлеб на завтра оставил. Еще бы их завернуть во что-нибудь. Допивая чай, я начал посматривать по сторонам. Один из столов к этому времени заняли крепкие парни, судя по всему, охранники одного из торговых обозов. 3 поиздержавшихся охотника взяли бутыль самогона и засели в дальнем углу, а недалеко от нас, сдвинув 3 стола, разместилась ватага явно битых жизнью людей. Разный возраст, разные национальности, разная физическая форма. Объединяли их обветренные лица, выгоревшая на солнце одежда и лихорадочный блеск в глазах. Старатели. Дедукция тут ни при чем. Просто до меня то и дело доносились обрывки фраз о ценах на самородное золото и серебро и условиях их скупки в форте. «Пошли», — прошипела вампирша и поднялась со стула. «Угу», — допивая чай, промычал я. «Действительно пора валить. Единственной особью женского пола в закусочной по-прежнему оставалась Элор, и это могло привести к весьма нежелательным осложнениям.
Я не столько за свою спутницу опасался, сколько боялся той буйни, которую она могла устроить. Да еще музыка веселенькая на улице заиграла.
«А разрешите пригласить даму на танец?» Тут же подвалил к нам один из охранников.
«Не стоит оно того», — покачал головой я.
«Не дурак, понял», — широко улыбнулся парень и, пошатываясь, вышел на улицу.
Я вытребовал у хозяина полиэтиленовый пакет, сгрузил туда остатки ужина, и мы вслед за одним из официантов отправились на постоялый двор. А на улице самое веселье только начиналось. В сопровождении мрачных здоровяков и нервных живчиков прохаживались девицы не самого тяжелого поведения, вовсе терзали струны уличные музыканты, а желавшие перекусить всегда могли прикупить пирожок, шаньгу или чебурек, узнававших в толпе латошников. Зазывалы драли горло, привлекая народ к площадке для проведения кулачных боев, а букмекеры принимали у всех желающих ставки на исход поединка. Но веселье действительно еще только начиналось. Тех, кто работал, пока было не меньше отдыхавших. Таскали тяжеленные торбы с инструментами и наборами подков и гвоздей от одного постоялого двора к другому подмастерья кузнеца. Торопился дотемно закончить обход пациентов лекарь. Стремительно носились подрабатывавшие курьерами мальчишки. Солидно вышагивали сопровождение телохранителей купцы. Охранников караван-сарая и карманников среди праздно шатавшейся публики тоже хватало. Как же без них на празднике жизни?